По настоянию Рылеева Каховский согласился поступить снова на службу и подал прошение в Елецкий пехотный полк. Наконец взял деньги, не считая, и торопливо, неловко сунул пачку в боковой карман брюк, точно кисет с табаком. — Мундир-то готов? — спросил Рылеев. — Готов. — Ну и ладно. Не к лицу тебе фрак. В мундире будешь виднее и легче действовать. А насчет крестьян как же? — прибавил, подумав. — Продал бы их, что ли? По 500 нынче за душ. 30-то душ. Деньги тоже на улице не валяются. Я бы тебя живо устроил. У меня в палате за ручка. Да нет, где уж. Заложены. Процентов давно не платил. Уж чай и просрочены. Солгал Каховский и покраснел мучительно. Не заложил, а проиграл эти последние 30 душ родового наследия в карты какому-то шулеру на лебедянской ярмарке. — Ну так значит, мир, Петя? — Голубчик, а? Не сердишься? — сказал Рылеев, пожимая ему руку и заглядывая в лицо со своей милую мальчишескую улыбкою. Но тот все еще отвертывался, не смотрел ему в глаза и думал, где уж сердиться, коли деньги взял. Каждый раз, когда брал их, испытывал такое чувство, как будто собственную душу свою черту проигрывал. Не сержусь, Атя. Нет, за что же? А только скверно. Иной раз так на душе скверно, что хоть пулю в лоб. Не могу я больше, не могу, мочи моей нет. Ну, полно, полно, видимо, о другом думая, утешал его Рылеев. Ведь уже недолго теперь. Потерпи как-нибудь. А в Царское зачем ездил? В Царское? Сам знаешь. Эх, брат, ведь только прицелиться. В 10 шагах один-одинешенек. Точно дразнит. Да ведь сам говоришь, убить не штука, а надо, чтобы... Ну да уж, знаю, знаю. А только не могу больше. Господи, Господи, когда же... Да говорю же, скоро. Ну вот, ей-богу, вот тебе крест! Перекрестился Рылеев на образ, точно так же, как на Медне в беседе с Голицыным. Ты один, и больше никого, так и знай. И думу о том известим, и срок назначим. Ты достоин, я же знаю, Петя, милый, ты один достоин. В глазах Каховского загорелось что-то, как блеск отточенной стали. А Рылеев смотрел на него, как точильщик, который пробует нож, остер ли. Да, остер. Бестужев при начале беседы вышел в гостиную, чтоб не мешать. Потом, когда они ушли в кабинет, вернулся в столовую, присел к огню, закурил было трубку, но уронил ее на пол и задремал. Видел во сне, будто мечет банк, загребает кучи золота, а цыганка-малярка сидит у него на коленях, щекочет, смеется, путает игру. Проснулся с досадою, не кончив приятного сна, когда вышли из кабинета Каховский и Рылеев. Рылеев посмотрел на часы. Ему надо было зайти в правление российско-американской компании перед завтраком. Собрался и Бестужев, вспомнив о предстоящем визите тетушки-именинницы. «Подвезти вас, Каховский?» «Благодарю, я привык пешком. Да и не по дороге нам». Бестужев отвел его в сторону, так, чтобы Рылеев не слышал. «Прошу вас, поедемте. Мне нужно с вами поговорить о делах общества». «Ну что ж, поедем», — сказал Каховский, посмотрев на него с удивлением. Они друг друга недолюбливали и о делах никогда не говорили. Вышли вместе. Каховский надел широкополую черную карбонарскую шляпу и странный легкий точно летний плащ альмавиву, сделавшись в этом наряде еще более похож не то на театрального разбойника, не то на фортепианного настройщика. У подъезда ждала флигель-адъютантская коляска Бестужева, щегольская, английская, на высоком ходу. Кучер лихой, в шляпе с павлиньими перьями, пристяжная лебедкою, двоим тесно. Бестужев сел боком неловко. Гвардейский шаромыжник уступал место пролетару с почтительной любезностью. Попросил позволения завести корректуры полярной звезды в типографию. Выглянуло солнце, но под ним еще пустыннее, однообразнее, однообразная пустынность улиц, широких, как площади, с рядами сереньких, низеньких, точно к земле приплюснутых домиков, да пожарной каланчой, одиноко кое-где торчащую, и бледно-желтая, под бледно-зеленым небом, унылая охра казенных домов еще унылее. Выехали на Невский. От полицейского моста до Аничкина насажен бульвар из липок. По приказу императора Павла в 30 дней среди лютой зимы, так что приходилось рубить ямы топорами и разводить в них костры, чтобы оттаять мерзлую землю. Теперь под ледоходным ветром эти чахлые липки, дрожавшие голыми сучьями, похожи были на больных детей и, казалось, никогда не распустятся. Но уже весеннее гуляние началось на бульваре. Проходили военные в треуголках с петушьими перьями, чиновники во фризовых шинелях, купцы в длиннополых сибирках, и у гостиного двора из карет ливрейные лакеи высаживали дам в русских меховых салопах и парижских ярких, как цветы, весенних шляпках. Проносились барские шестерки цугом с нескончаемым и сокращенным «поди», которые тянули тончайшим дисконтом мальчишки-форейтеры. На почтовой тележке фельдъегерь скакал, сломя голову, и, дребезжа и подпрыгивая по булыжным арбузам, плелись извозчичьи дрожки гитары, на которых сидели верхом, как на седлах, держа кучера за пояс, а на спине у него болталась жестяная бляха с номером. Перед взводом марширующих солдат играла военная музыка. И в однообразии движущихся войск, в однообразии белых колонн на желтых фасадах казенных домов веял дух того, кто сказал «Я люблю единообразие во всем». Казалось, весь этот город — большая казарма или плацпарад, где под бой барабана вытянулось все во фрунт, затаило дыхание и замерло. Бестужев что-то говорил Каховскому, но тот не слушал, глядел на толпу и думал. Вот никто в этой толпе не знает о нем. Но близок час, когда все эти люди, вся Россия, весь мир узнает и содрогнется от ужаса, от величия того, что он совершит. Пришлю вам статейку, прочтите. Какую статейку? Да мою же, «Взгляд на русскую словесность» в течение 1824 года. Бестужев говорил о своей статье, о своей лошади, о своей тетушке, о своей цыганке с таким веселым видом, как будто не могло быть сомнения, что это для всех занимательно. Впрочем, литература — только ничтожная страничка жизни моей. Я, как Шинье у гильотина, могу сказать, ударяя себя по лбу, тут что-то было. Мое нервозное сложение и олова арфа, на которой играет буря. Это сказал он однажды о Байроне и потом стал повторять о себе. Каховский посмотрел на него угрюмо. — Вы, кажется, хотели говорить со мной о делах. Да — Да-да, о делах, как же. Но не совсем удобно, знаете, на улице. Кучер может услышать. За нами очень следят. Я не уверен даже в собственных людях, — прибавил он по-французски. — А вот если бы вы позволили к вам на минутку, милости просим, — ответил Каховский сухо. Заехав по дороге в Милютины ряды, Бестужев накупил закусок и шампанского. Каховский не спрашивал, зачем. Всю дорогу молчал, насупившись. Жил в Коломне, в доме Энгельгарта, в отдельном ветхом покосившемся деревянном флигеле. Крутая, темная, пахнущая кошками и помоями лестница. Бестужев должен был наклониться, снять кивер с белым султаном, чтобы не запачкаться, проходя подсушившимся на веревке кухонным тряпьем. Две старухи, выскочив на лестницу, ругались из-за пропавшей селедки, и одна другой тыкала в лицо ржавым селедочным хвостиком. Тут же из-за двери выглядывала простоволосая, нарумяненная, с гитарой в руках девица, а вдали осипший бас пел излюбленную канцеляристами песенку «Без тебя, моя Глафира, без тебя, как без души, никакие царства мира для меня не хороши».